В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси медиаэксперт Звиат Коридзе, из Баку Мехман Алиев, директор агентства «Туран Ньюс», и из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – ситуация со свободой слова в условиях информационных войн. Мы находимся в разгаре украино-российской информационной войны. Она, по моему мнению, беспрецедентна. По крайней мере, я ничего подобного в русскоязычном сегменте не видел, не помню. Давайте поговорим о том, как реагируют СМИ, пресса стран Южного Кавказа на текущий кризис. Мой первый вопрос в Тбилиси, Звиат Коридзе. Как освещаются события на Украине в грузинских СМИ? Нет ли у вас ощущения, что ситуация вернулась, например, во времена правления Михаила Саакашвили, когда пресса единым фронтом выступала по большинству вопросу?
Не думаю, что ситуация сейчас такова. Если делать разграничительные черты, то можно делить не по отдельно взятым средствам массовой информации. На телевидении, в принципе, редакционные политики, политика наших телеканалов, где-то они очень схожи. Ну, конечно, есть там телекомпания «Рустави-2», у которого есть своя особая редакционная политика по отношению к украинским событиям, начиная с Майдана, заканчивая до нынешних событий. Но, в принципе, можно сказать, что их подход всех каналов, в итоге можно сказать, что одинаковый, но это не означает, что такой же подход у печатного медиа в Грузии. Там четко выраженная несолидарная позиция с украинской ситуацией. И что присутствует в особой дозе сравнение, это параллельно с грузинской ситуацией, это параллельно того, что ожидает Грузию после и на фоне событий в Украине. И это есть особый страх, это есть особые рассуждения, по которым формируются потом редакционные политики.
Но в целом, как бы вы охарактеризовали тон этих публикаций, допустим, вот в газетах грузинских? Есть попытка как-то беспристрастно анализировать события, каким-то образом отсекать? Вот,
единственное, что можно четко сказать, это дефицит беспристрастности и в печатной, и в электронных средствах. Печатные издания, они не присутствуют в Киеве, они не присутствуют в Украине, они именно в реальной ситуации не видят то, что происходит там. Вот если посмотреть, даже вот политический дискурс, когда перешел слово «Майдан», «Майдан» уже в Тбилиси присутствует не как термин, который охарактеризует европейский оттенок политической жизни Украины или европейский вектор Украины, а «Майдан» это ассоциируется уже с дестабилизацией, ассоциируется антиправительственными выступлениями и так далее. И поэтому «Майдан» уже и в начале вот в печатных изданиях, а потом это уже перешло в политический дискурс, присутствует как негативный термин. Что вот это, то, что происходит в Украине, это то, что вот смотрите, до чего довела Украину Европа, до чего довела Украину Запад, и настолько непоследовательные западные политики, когда оставили Украину наедине с Россией. Вот смотрите, вы хотите тоже вот в этом направлении идти. То есть это особый дискурс. Вот этим отличается печатная медиа от электронной. У электронной медиа такого подхода нет.
Спасибо, Звиат. Давайте теперь переместимся в Ереван. Борис Новосардян. Борис, ну, собственно, опишите, да, по идее в Армении должна быть немного другая ситуация. Все-таки Армения стратегический партнер России, и Армения направляется сейчас в таможенный союз. Как вообще СМИ, армянские СМИ, освещают события на Украине?
Знаете, в эти месяцы украинского кризиса мы лишний раз убедились, что наши прогнозы относительно того, что телевидение теряет то влияние на аудиторию, на общество, которое оно имело в предыдущие годы, несколько являются забеганием вперед. И именно эти месяцы показали, насколько мощным пропагандистским орудием остается телевидение. И в этом смысле я должен сказать, что армянские телеканалы в эти месяцы полностью уступили инициативу российским. То есть они, если и обращаются к украинским событиям, тем, кто стараются вообще избегать острых углов, а стараются давать из каких-то посторонних источников какие-то факты, какую-то информацию, описание событий. Может быть, в определенной степени среди этих источников доминируют, опять же, российские, но, опять же, без острых углов. И в этой ситуации, когда население, тем не менее, интересуется, что же происходит, оно вынуждено переориентироваться на российские телеканалы, которые все это дают гораздо более контрастно, гораздо более яркими мазками. И учитывая, что в российском телеэфире украинская тематика занимает огромную часть времени, я затрудняюсь сейчас назвать процент, но, видимо, это что-то близко к 80-90, то это формирует, соответственно, у армянского общества впечатление, что если в мире что-то и происходит, то это происходит именно в российско-украинском противостоянии. Другие мировые события сегодня как-то очень далеко от подавляющего большинства армянского общества, и реакция его, соответственно, на вот этот вот информационный поток мощный, который идет через российские телеканалы, очень разная. Значительная часть общества, которая привыкла или в силу каких-то психологических особенностей воспринимает напрямую все, что они получают, и как подается, в соответствии с этим они формируют свое мнение. И в этом смысле можно сказать, что да, значительная часть общества сегодня в Армении стала еще более пророссийским, чем когда-либо. Но, безусловно, есть и такая часть общества, которая привыкла все ставить под сомнение, и чем больше им пытаются манипулировать, тем больше это сопротивление. И да, у нас есть достаточно значительный сегмент, который просто возмущен тем, что делают российские телеканалы. Многие вообще отказываются их смотреть и черпают информацию из альтернативных источников. К чему это приводит? Это приводит к семейным драмам, когда между родителями и детьми, между мужем и женой могут быть в силу их особенностей восприятия ими информации возникают очень серьезные конфликты на политической почве. Пожалуй, даже внутриармянские проблемы никогда не выражались в подобного рода внутрисемейных политических конфликтов, как это происходит сейчас.
Спасибо, Борис. И вопрос в Баку. Собственно, вопрос тот же самый, да, как освещаются азербайджанскими СМИ события на Украине, насколько объективно, насколько объективную позицию пытаются занимать журналисты. Вам слово.
Ну, в Азербайджане в условиях тотального контроля над средствами массовой информации, государственного контроля, говорить об объективности очень сложно. Я неоднократно подчеркивал, что у нас есть этический кодекс журналиста, и первая статья, первый принцип гласит «служение правде». Объективизм, баланс. Так вот, в Азербайджане масштабное нарушение этих принципов. И что касается конкретно Украины, то это тоже здесь можно проследить. И конкретно в официальных средствах массовой информации и подконтрольных средствах массовой информации, а их, я опять повторяю, это львиная доля, это порядка 95% средств массовой информации, может и больше, доминируют следующие акценты. Первое, что то, что происходит на Украине, вот результат революции, анархии, и вот что может ожидать Азербайджан, если здесь будет подобное событие. То есть ни в коем случае этого допускать нельзя. Второе, что это есть вмешательство Запада, международной организации, это они делали там революцию, подталкивали украинский народ вот к этим событиям, Майдан, и поэтому это автоматически проецируется на Азербайджан, что в Азербайджане этого допустить нельзя, и в средствах массовой информации тиражируются различного рода обвинения в сторону иностранных международных организаций. Это основные два момента. Третье, это вы знаете, что Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины, то есть во всех отношениях, на всех уровнях он это четко поддерживает. И вот этот момент, этот аспект, в принципе, присутствует во всех средствах массовой информации. Три вот основных момента. Что касается неправительственные, то есть не подконтрольные правительству сайты, одна газета может быть печатная, и в основном это все-таки социальное поле. Здесь отношение несколько другое, сочувственное отношение, с пониманием, и это исходит немножко из нашего исторического прошлого, это 90-е годы. год январские события, вот советской армии в Баку и, соответственно, трагические события. Второе – это война вокруг Нагорного Карабаха и давление России на Азербайджан мощнейшее, и военное, и так далее, было тогда шантаж. Попытка в 1994 году осуществить очередной переворот в Азербайджане и постоянное подобного рода давление. Поэтому у азербайджанцев уже за последние 20 лет сформировался определенный взгляд на эти вещи и понимание.
Что ж, спасибо большое. Во втором круге вопросов я хотел бы поговорить о роли социальных сетей. Вообще, вот эта информационная война, как она влияет на восприятие информации? Борис Новосардян сказал, что роль телевидения оказалась колоссальной в формировании общественного мнения. Звят, а как вообще обстоят дела в Грузии? Кому люди сейчас доверяют? Каким средствам массовой информации? И какова роль социальных сетей в формировании общественного мнения?
Если мы будем говорить об активности людей в социальных сетях, то мы должны, во-первых, оценивать, откуда они, наши граждане, получают информацию. Тот источник информации, про который говорил Борис, это российские телеканалы, в Грузии не присутствуют в эфире как таковой, потому что очень мало абонентов имеют в кабельных сетях российские каналы. И если кто-то даже вот в Тбилиси, если поинтересуется, кто-то смотрит российские каналы, то популярностью больше всего у «Дождя». Но и это понятно, что люди знают, что это не та мейнстрим информация российская, которым сейчас живет российское гражданство. Если посмотреть с грузинских каналов, то грузинские каналы, которые являются источником информации, в отличие от грузинских печатных изданий, потому что у них своей информации, своих корреспондентов там нет. А вот телевидение, когда отпускает там журналистов своих, естественно, они какими-то оттенками, они все-таки идеологизированы. У нас абсолютная дезориентированная среда в интернете, когда мы говорим об освещении или об импульсации украинской темы в грузинском обществе. Поэтому вот особой, четко выраженной позиции здесь очень трудно найти.
Спасибо, Звят. Борис Новосардян, как вообще, можно ли провести какую-то такую разделительную линию между пользователями социальных сетей и телезрителями? Да, вот насколько различаются эти аудитории в Армении?
Различаются тем, что у телевидения аудитория гораздо больше, но я думаю, что значительная часть пользователей, активных пользователей социальных сетей, так или иначе в курсе того, что идет по телеканалам. А основная, естественно, телеаудитория, которая не имеет привычки получать информацию из интернет, она, соответственно, только ориентирована на информацию, идущую из телеканалов. И здесь, наверное, чтобы мы могли провести какое-то сравнение с ситуацией в Грузии и в Азербайджане, я должен сказать, что в Армении даже в открытом доступе есть 3 российских телеканала, то есть это те, которые входят в национальную вещательную сеть, то, что при переходе на цифровое вещание будет называться социальным пакетом. И практически во всех кабельных сетях, во всех предлагаемых пакетах плат присутствует еще огромное количество российских каналов. Что же касается ситуации в социальных сетях и той аудитории, которая использует социальные сети и социальные медиа в качестве источника информации, то здесь можно сказать, что события вокруг Украины привели к тому, что здесь дискуссии и дискурс и желание обсуждать что-то резко сократились. А сама температура конфликта вокруг Украины внутри армянского общества настолько высока, что люди избегают дискуссии, они сразу начинают нервничать, и не возникает никакого конструктивного диалога. Поэтому довольно широко распространены сейчас в социальных сетях, если использовать соответствующий жаргон, такие явления, как отфрендить, забанить, то есть человек, с которым ты не согласен, ты не хочешь с ним общаться в социальных сетях вообще, и формируются группы единомышленников, которые обмениваются информацией об Украине, которые ведут дискуссии в такой атмосфере взаимного согласия. То есть можно сказать, что публика, активно пользующаяся социальными сетями, она сегодня разделена на 2 части. То есть тот же Facebook, у нас 2 Facebook, проукраинский Facebook и пророссийский Facebook, которые очень редко друг с другом соприкасаются.
Спасибо большое, это очень интересное наблюдение. Вопрос в Баку, собственно, вам то же самое. Расскажите о том, как отличается. Я знаю, что она очень отличается. называется, аудитория социальных сетей. В Азербайджане у меня очень много друзей азербайджанских, которые, вот по моему наблюдению, занимают в основном такую проукраинскую позицию. И насколько верны мои наблюдения?
Да, ваши наблюдения, они правильные. И надо делить азербайджанскую аудиторию участников социальных сетей на две группы. Это азербайджаноязычные, чисто и русскоязычные. А Азербайджан, она более шире представлена. Это больше, это факт. И вот знаете, дело в том, что когда мы говорим о влиянии телевизионных каналов, то слава богу, что у нас сейчас большая часть населения, скажем, молодежь, они больше смотрят турецкие каналы. И поэтому интерпретация событий на Украине – это про турецкое. Турецкое, она, мы знаем, что позиция Турции по отношению к ситуации в Украине, она проукраинская. Поэтому влияние российских каналов на азербайджанскую аудиторию в этом смысле оно низкое. Если учесть, что 30, порядка 70% населения в основном смотрит зарубежные каналы, а у нас доступ к российским тоже есть, потому что кабельные сети достаточно серьезно и сильно широко развиты. Но большая часть, я опять подтверждаю, в силу знания языка, русский язык все-таки сдает позиции, особенно среди молодежи. И вот поэтому сегодня основная информация черпается оттуда, плюс еще англоязычные, конечно, средства массовой информации. Обсуждения, в принципе, идут очень широко. Эта тема волнует всех. Честно говоря, я думаю, что даже я бы мог сказать, что там в социальных сетях и проправительственные, и антиправительственные, и так далее. То есть в этом отношении имеет какую-то общую позицию.
А есть, например, такой тюркский фактор, да, крымско-татарский вопрос. Наверняка да, турецкие конечно, каналы да, формируют мнение в этом вопросе достаточно четко.
Во-первых, что касается крымских татар, это их язык, я скажу так, он промежуточный между азербайджанским и турецким. Поэтому в этом контексте, в этом смысле, конечно, этот вопрос для нас является важным. Но я опять говорю, что здесь контекст не столько крымский, а сколько всеукраинский, что мы имеем дело агрессию со стороны империи, Российской империи против Украины. И многие видят, что это есть позиция по отношению к независимой стране, и эта позиция может завтра проецироваться на нас, и на Армению, и на Грузию, и на другие страны.
А проецируется? Журналисты
видим,
пишут
что
об этом, что
Украина...
Азербайджану угрожает подобный сценарий.
Да, конечно, об этом говорят. Конечно, говорят. Я об этом сам тоже писал. И если уж Россия, и Путин сегодня выступает, говорит, что братская страна, братская, ну как можно братья против братьев так поступать? Если уж против Украины Россия это делает, то что для нее там какой-то Азербайджан или Узбекистан и так далее?
К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Мехман Алиев, директор агентства Туран Ньюс, из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Тбилиси медиаэксперт Звиат Куридзе. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.